Проза Пушкина. Александр Сергеевич Пушкин. Араб Петра Великого. Читает заслуженный артист России Александр Лазарев-младший. Седьмая серия.
Глава шестая. Тихо теплилась лампада перед стеклянным кивотом, в коем блистали золотые и серебряные оклады наследственных икон. Дрожащий свет ее слабо озарял занавешенную кровать и столик, уставленный склянками с ярлыками. У печки сидела служанка за самопрялкою, и легкий шум ее веретена прерывал один тишину светлицы. «Кто здесь?» – произнес слабый голос. Служанка встала тотчас, подошла к кровати и тихо приподняла полок. «Скоро ли рассветет?» – спросила Наталья. «Теперь уже полдень», – отвечала служанка. «Боже мой, а чего ж так темно? Окна закрыты, барышня. Дай же мне поскорее одеваться». «Нельзя, барышня. Доктор не приказал». «Разве я больна? Давно ли?» «Вот уж 2 недели». «Неужто? А мне казалось, будто я вчера только легла». Наташа умолкла. Она старалась собрать рассеянные мысли. Что-то с ней случилось, но что именно, не могла вспомнить. Служанка все стояла перед ней, ожидая приказания. В это время раздался снизу глухой шум. «Что такое?» – спросила больная.
«Господа откушали», – отвечала служанка. «Встают из-за стола. Сейчас придет сюда Татьяна Афанасьевна».
Наташа, казалось, обрадовалась. Она махнула слабой рукою. Служанка задернула занавес и села опять за самопрялку. Через несколько минут из-за двери показалась голова в белом широком чепце с темными лентами и спросили в полголоса.
«Что, Наташа?»
«Здравствуй, тетушка», — сказала тихо больная. И Татьяна Афанасьевна к ней поспешила.
«Барышня в памяти», — сказала служанка, осторожно придвигая кресло.
Старушка со слезами поцеловала бледное томное лицо племянницы и села подле нее. Вслед за нею немец-лекарь в черном кафтане в ученом парике вошел, пощупал у Наташи пульс и объявил по латыни, а потом по-русски, что опасность миновалась. Он потребовал бумаги и чернильницы, написал новый рецепт и уехал. А старушка встала и, снова поцеловав Наталью, с доброй вестью тотчас отправилась вниз к Гавриле Афанасьевичу. В гостиной, в мундире и при шпаге, со шляпой в руке сидел царский араб, почтительно разговаривая с Гаврилом Афанасьевичем. Корсаков, растянувшись на пуховом диване, слушал их рассеянно и дразнил заслуженную борзую собаку. Наскучившись им занятием, он подошел к зеркалу, обыкновенному прибежищу его праздности, и в нем увидал Татьяну Афанасьевну, которая из-за двери делала брату незамечаемые знаки.
«Вас зовут, Гаврил Афанасьевич», — сказал Корсаков, обратясь к нему и перебив речь Ибрагима.
Гаврил Афанасьевич тотчас пошел к сестре и притворил за собой дверь.
«Дивлюсь твоему терпению», — сказал Корсаков Ибрагиму. «Битый час слушаешь ты бредни о древности рода Лыковых-Рыжевских, еще присовокупляешь к тому свои нравоучительные примечания. На твоем месте я бы плюнул на старого врали весь его род, включая тут же и Наталью Гавриловну, которая жеманится, притворяется больной, слабой здоровьем. Скажи по совести, уже ли ты влюблен в эту маленькую жеманницу?
Послушай, Ибрагим, последуй хоть раз моему совету. Право, я благоразумнее, чем кажусь.
Брось эту блажную мысль. Не женись. Мне сдается, что твоя невеста никакого не имеет особенного к тебе расположения.
Мало ли что случается на свете. Например, я, конечно, собой не дурен, но случалось, однако ж, и мне обманывать мужей, которые были, ей-богу, ничем не хуже моего.
Ты и сам помнишь нашего парижского приятеля, графа Д.? Нельзя надеяться на женскую верность. Счастлив, кто смотрит на это равнодушно. Но ты, С твоим ли пылким, задумчивым и подозрительным характером, с твоим сплющенным носом, вздутыми губами и с этой шершавой шерстью бросаться во все опасности женитьбы?
Благодарю за дружеский совет, прервал холодный Ибрагим. Знаешь пословицу? Не твоя печаль чужих детей качать.
Смотри, Ибрагим, отвечал смеясь Корсаков, чтоб тебе после не пришлось эту пословицу доказывать на самом деле. В буквальном смысле.
Но разговор в другой комнате становился горяч.
Ты уморишь ее, говорила старушка. Она не вынесет его виду.
Ну посуди ты сама, возражал упрямый брат. Вот уж 2 недели ездит он женихом, а до сих пор не видал невесты. Он наконец может подумать, что ее болезнь пустая выдумка, что мы ищем только как бы время продлить, чтобы как-нибудь от него отделаться. Да что скажет и царь? Он уже так 3 раза присылал спросить о здоровье Натальи.
Воля твоя, а я ссориться с ним не намерен.
Господи, боже ты мой, сказала Татьяна Афанасьевна, что с ней бедную будет? По крайней мере, пусти меня приготовить ее к такому посещению.
Гаврил Афанасьевич согласился и возвратился в гостиную. Слава богу, сказал он Ибрагиму, опасность миновалась. Наталье гораздо лучше. Если бы несовестно было оставить здесь одного дорогого гостя, Ивана Евграфовича, то я повел бы тебя вверх взглянуть на свою невесту. Корсаков поздравил Гаврила Афанасьевича, просил не беспокоиться, уверил, что ему необходимо ехать, и побежал в переднюю, не допуская хозяина проводить себя. Между тем Татьяна Афанасьевна спешила приготовить больную к появлению страшного гостя. Вошед в светлицу, насела, задыхаясь у постели, взяла Наташу за руку, но не успела еще вымолвить слово, как дверь отворилась. Наташа спросила, кто пришел. Старушка обмерла и онемела. Гаврил Афанасьевич отдернул занавес, холодно посмотрел на больную и спросил, какова она. Больная хотела ему улыбнуться, но не могла. Суровый взгляд отца ее поразил, и беспокойство овладело ею. В это время показалось, что кто-то стоял у ее изголовья. Она с усилием приподняла голову и вдруг узнала царского арапа. Тут она вспомнила все. Весь ужас будущего представился ей. Но изнуренная природа не получила приметного потрясения. Наташа снова опустила голову на подушку и закрыла глаза. Сердце в ней билось болезненно. Татьяна Афанасьевна подала брату знак, что больная хочет уснуть, и все вышли потихоньку из светлицы, кроме служанки, которая снова села за самопрялку. Несчастная красавица открыла глаза и, не видя уже никого около своей постели, подозвала служанку и послала ее за карлицей. Но в ту же минуту круглая старая крошка, как шарик, подкатилась к ее кровати. «Ласточка», так называлась карлица, во всю прыть коротеньких ножек вслед за Гаврилом Афанасьевичем и Ибрагимом пустилась вверх по лестнице и притаилась за дверью, не изменяя любопытству сродному прекрасному полу. Наташа, увидя ее, выслала служанку, и карлица села у кровати на скамеечку. Никогда столь маленькое тело не заключало в себе столь много душевной деятельности. Она вмешивалась во все, знала все, хлопотала обо всем. Хитрым и вкрадчивым умом умела она приобрести любовь своих господ и ненависть всего дома, которым управляла самовластно. Гаврил Афанасьевич слушал ее доносы, жалобы и мелочные просьбы. Татьяна Афанасьевна поминутно справлялась с ее мнениями и руководствовалась ее советами, а Наташа имела к ней неограниченную привязанность и доверяла ей все свои мысли, все движения 16-летнего своего сердца.
«Знаешь, ласточка, — сказала она, — батюшка выдает меня за арапа».
Карлица вздохнула глубоко, и сморщенное лицо ее сморщилось еще более.
«Разве нет надежды?» – продолжала Наташа. «Разве батюшка не жалится надо мною?»
Карлица тряхнула чепчиком.
«Не заступится ли за меня дедушка или тетушка?»
«Нет, барышня. Араб во время твоей болезни всех успел заворожить. Барин от него без ума, князь только им и бредит. А Татьяна Афанасьевна говорит, жаль, что араб, а лучшего жениха грех нам и желать».
«Боже мой, простонала бедная Наташа».
«Не печалься, красавица наша», — сказала карлица, целуя ее слабую руку. «Если уж и быть тебе за арапом, то все же будешь на своей воле. нынче не то, что в старину. Мужья жен не запирают. А раб, слышно, богат. Дом у вас будет, как полная чаша. Заживешь припеваючи.
Бедный Валерьян,
сказала Наташа, но так тихо, что карлица могла только угадать, а не слышать эти слова.
Тот барышня, сказала она, таинственно понизив голос. Как бы ты меньше думала о стрелецком сироте, так бы в жару о нем не бредила, а батюшка не гневался б.
Что? Сказала испуганная Наташа. Я бредила валерьяном? Батюшка слышал? Батюшка гневается?
То-то и беда, отвечала карлица. Теперь, если ты будешь просить его не выдавать себя за арапа, так он подумает, что валерьян тому причиной.
Делать нечего, уж покорись воле родительской.
А что будет, то будет.
Наташа не возразила ни слова. Мысль, что тайна ее сердца известна отцу ее, сильно подействовала на ее воображение. Одна надежда ей оставалась – умереть прежде совершения ненавистного брака. Эта мысль ее утешила. Слабой и печальной душой покорилась она своему жребию.
Глава 7. В доме Гаврила Афанасьевича из синей направо находилась тесная каморка с одним окошечком. В ней стояла простая кровать, покрытая байковым одеялом, а пред кроватью еловый столик, на котором горела сальная свеча и лежали открытые ноты. На стене висел старый синий мундир и его ровесница треугольная шляпа. Над нею, тремя гвоздиками прибита, была лубочная картина, изображающая Карла XII верхом. Звуки флейты раздавались в этой смиренной обители. Пленный танцмейстер, уединенный ее житель, в колпаке и в китайчатом шлафорке, услаждал скуку зимнего вечера, наигрывая старинные шведские марши, напоминающие ему веселое время его юности. Посвятив целые 2 часа на сие упражнение, швед разобрал свою флейту, вложил ее в ящик и стал раздеваться. Но в это время защелка двери его приподнялась, и красивый молодой человек высокого роста в мундире вошел в комнату. Удивленный швед встал испуганно.
«Ты не узнал меня, Густав Адамович?» — сказал молодой посетитель тронутым голосом. «Ты не помнишь мальчика, которого учил ты шведскому артикулу, с которым ты чуть не наделал пожара в этой самой комнатке, стреляя из детской пушечки?» Густав Адамович пристально всматривался.
Вскричал он наконец, обнимая его. «Старофо! Товна ли твой здесь? Садись, твой добрый пофес, поговорим!»
1828 год.
Вы слушали повесть Александра Сергеевича Пушкина «Араб Петра Великого». Читал заслуженный артист России Александр Лазарев-младший. Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Звукорежиссер Анастасия Завьялова. Ассистент режиссера Анастасия Кузнецова. Продюсер Ольга Хмелева.